прошлое. Исход. Тескай Лин из Аналина ошибочно считался правителем, но его титул звучит на арайке приблизительно так: «Великий мудрец». Тескай Лин являлся моральным авторитетом и советником множества правителей на территории Эналина, которых выбирают на основании всеобщего признания. Эналины часто оказываются долгоживущими, в отличие от ведьм, но они не бессмертны. Очень немного известно о том, как определяют кандидатуру Тескай Лина. Никто даже не знает, становится ли им человек при рождении или каким-то другим способом. Так или иначе, они являются важнейшими фигурами для эналинов.
«Путешествие через земли Энала и Старого Небета», написанное странствующим продавцом песен.
Каи упал в воду спиной и сразу ушел на глубину. Он заметался, запутавшись в острых ветвях, но сообразил, что попал на крону затонувшего дерева. Наконец он освободился и всплыл на поверхность, кашляя и отфыркиваясь. Над хлынувшим водопадом виднелись окна. Кай сумел доплыть до дальнего конца галереи, куда ранее добрался Дайн. Аллея уже находилась под водой, которая доходила почти до самых окон. Кай забрался внутрь через одно из них и спрыгнул в широкий коридор, сбежавший по полу водой. Он поднялся на ноги и направился туда, где оставил Зида и Тарен, рассчитывая, что и Дайн где-то рядом. Крики и звон оружия привели его к широкой лестнице, где легионеры дожидались Башасу и остальных заложников. У подножия лестницы лежали сорванные с петель двери, а внизу, в большом зале, шло сражение. По звуку складывалось впечатление, что сражение удалялось. «Ну, так можно срезать путь», — подумал Кай и стал спускаться по лестнице. Когда он добрался до зала, сражение перешло в соседний коридор. Выложенный каменными плитами пол усеивали тела легионеров и заливала кровь, поэтому он решил, что все идет по плану. Кай направился к дальней части двора, и как только оказался под открытым небом, к нему побежали странные смертные, все одетые в светлые халаты с поясами и вооруженные короткими копьями. Кай отступил в дверной проем и присел на корточки. Внезапный крик остановил атакующих. Крупный человек в сине-зеленых и серебряных одеяниях пробился вперед, и Кай узнал Тескай Лина, свет Эналина.
«Остановитесь! Это демон Башасы!»
Воины тут же отступили назад. Тескай Лин добавил:
«Вижу, что у тебя получилось!»
Кай выпрямился и убрал мокрые волосы назад.
«Второй иерарх мертв!»
Он развязал вуаль и бросил голову на пол у ног Тескай Лина. В течение одного долгого биения сердца свет Эналина смотрел на голову, выражение его лица не менялось, он лишь слегка поджал губы. Другие Эналины наклонились, чтобы лучше рассмотреть трофей демона, и на их лицах появились удивление, ужас и недоверие. Внезапно Кая охватила неуверенность. Он понял, что голова могла принадлежать телу случайного смертного, убитого во дворце. Ему следовало обзавестись какими-то другими доказательствами, хотя он и не понимал, чем конкретно.
«Я не знаю, как удостоверить, что это иерарх. Я...»
«Нет, я ее узнал»,
— голос Тескай Лина оставался холодным.
«Это она пришла к Водяной горе». «Ты согласен, кузен?»
Молодой человек, стоявший у его локтя, мрачно кивнул.
«Ты прав, кузен».
Кай облегченно вздохнул. «Значит, ему ничего не придется доказывать. Во всяком случае, сейчас».
«Нужно уходить. Неизвестно, когда закончится наводнение», — сказал Кай. «И мне необходимо найти бессмертного маршала Тарен Старгард. Ее брат Дайн находится где-то рядом».
Тескай Лин посмотрел на воду, мчавшуюся из зала во двор.
«Когда-то оно должно закончиться», — заметил он.
«Не стоит на это рассчитывать. Я применил сильное заклинание и не знаю, как оно работает».
Кай почувствовал, что у него слабеют ноги, ему захотелось лечь. Он начал думать, что новое тело работает не так хорошо, как тело Энны, и существует какой-то секрет пребывания демона в теле смертного, который от него скрыли. Или все дело в том, что Энна оставила тело и умерла естественной смертью, а Таламинос старался его удержать. Тескайлин приподнял брови. Получилось довольно странно. На месте сбритых волос Кай увидел маленькие золотые булавки.
«Найдите способ унести голову, а райки, скорее всего, направляются в эту сторону».
По пути за широкой спиной Теска и Лина Кай оставлял мокрые следы и заметил, что они возвращаются к храмовым залам. Он нес голову в шелковой сумке, которую дал ему один из аналинов. Судя по всему, она предназначалась для переноски чего-то священного, непереводимого на имперский. По дороге им встречались или пробегали мимо группы спасавшихся смертных, но только не легионеров. Время от времени в коридорах попадались брошенное оружие, доспехи и одежда легионеров. Кай не мог понять происходящего. Где толкователи, которые делали невидимыми тела легионеров, оставляя лишь вещи? Или тела кто-то пожирал?
«Почему легионеры бросают одежду?» — наконец спросил он.
Юный кузен Тескайлина объяснил.
«Потому что мы выиграли».
«Что выиграли?» — чуть не спросил Кай. Потом сообразил, что речь шла о сражении. Это казалось невозможным. Они сделали все это не ради победы. Просто надеялись прикрыть спасение людей Башаса и Дайна, показать, что иерархи не являются неприкасаемыми. Цель была достигнута. Он и Башаса сразились с обоими иерархами. Доказательством служила кровь, все еще сочившаяся из сумки с головой.
Но
они свернули на улицу процессии, ведущую к храмовым залам, когда его прервал крик.
«Ты жив!»
Кто-то проскочил мимо Теска и Лина, и Кай едва успел остановиться в тот момент, когда к нему бросился Дайн и заключил в объятия. Никто так не обнимал Кай со дня великого деяния иерархов, когда Сареди были разбиты и сожжены. Он почти забыл, как следует реагировать. К счастью, не успел Кай, подобно ребенку, расплакаться, как Дайн его отпустил и потащил за собой в храмовые залы. Зида и Таран стояли рядом с Башасой, толпой арайков и другими смертными.
«Он пронзил ножом толкователя!»
— говорил им Дайн, продолжая тянуть за собой Кай.
«А меня вытолкнул в окно!»
«Покажи им!»
— сказал следовавший за ними Тескайлин.
«Четвертый принц, ты вернулся!»
— радостно воскликнул Башаса. Зида шагнула к нему.
«Кай, мы думали, что ты...» —
начала она. «Дайн, подожди!» И с этими словами Кай вытащил голову из сумки.
«Что это?»
— спросил Дайн. Все внезапно смолкли. В коридоре наступила полная тишина. Кай поднял голову за волосы. Зида замерла, широко раскрыв глаза. Рядом с ней Таран глубоко выдохнула. Башаса шагнул вперед, на его лице появилась радость, смешанная с восхищением.
«Это тот, из залов!» — прошептал кто-то за спиной.
«Нет!»
— дальше Таран заговорила громче.
«Это другой!»
«Я подтверждаю!» — заявил Тескайлин. «Я и мой кузен ее узнали!»
Казалось, Башаса не слышал. Он подошел к Кай, не сводя глаз с головы иерарха.
«Как?» — выдохнул он.
Кай слегка беспомощно пожал плечами.
«Когда заклинание из двора плененных демонов наполнило комнату водой, все пришли в смятение. Я увидел шанс до нее добраться, вернувшись немного назад. Я так и поступил».
Он не сделал ничего умного, просто ему повезло. Ну и сочетание быстроты и свирепости, но ему не хотелось говорить об этом в присутствии такого количества смертных. И без того многие считали демонов чудовищами. Башаса взял голову из слегка дрожащих рук Каи и поднял ее вверх. Затем повернулся к остальным.
«Второй иерарх мертв. Легионеры от нас бежали. Летние залы принадлежат нам».
Каи вспомнил, что он не донес самую важную часть информации. Он наклонился к Башасе и прошептал.
«Водяное заклинание все затапливает. Я не знаю, возможно ли прекратить потоп. Оно находится так глубоко под водой, что никто не в силах до него достать и остановить».
«Мы должны покинуть место, в котором нас держали против нашей воли, и начать строить планы на другой территории», —
без колебаний заговорил Башаса.
«Четвертый принц сделал могучее заклинание. Возможно, здесь все будет затоплено, что существенно затруднит погоню. Кроме того, это помешает другим иерархам вернуть летние залы, во всяком случае, в течение некоторого времени. Рассказывайте об этом всем, кто захочет слушать. Позаботьтесь, чтобы дворы заложников и камеры с рабами опустели и никого не забыли. Все должны бежать».
Смертные выглядели неуверенными или потрясенными, или не могли поверить в происходящее.
«Мы осмотрим северные дворы заложников», — тут же ответил Тескаэлин. «Пока будем собирать остальных наших людей. Перед уходом я хочу поговорить с тобой, Башаса, наследник Арайк».
«А я с тобой, Свет. Мы встретимся снаружи, когда покинем двор», — предложил Башаса.
Тескаэлин вышел вместе со своими сторонниками, а Башаса добавил.
«Хиранан, ты осмотришь юг вместе с Вримом?»
«Хорошо», —
кивнула старшая принцесса-наследник, взмахом руки собирая вокруг себя группу солдат-арайков.
«Увидимся на выходе».
Остальные смертные стали расходиться, некоторые поспешные в панике. Башаса повернулся, Кай протянул ему сумку для головы и сказал.
«Ты быстро принял необходимые решения. Извини за наводнение».
«Не нужно извиняться».
Башаса засунул голову иерарха обратно в сумку, закрыл ее и вернул Каи. Его лицо стало мрачным.
«Мы все равно не смогли бы контролировать эту резиденцию, и к тому же у нас нет на то разумных причин. А благодаря наводнению появилась необходимость покинуть ее немедленно, что заставит всех действовать совместно хотя бы в ближайшем будущем».
На мгновение его серьезный взгляд задержался на Кае, а потом Башаса посмотрел вниз.
«То, что ты сделал?
Я не могу...»
Зида шагнула вперед и взяла Кае за руку.
«Кай, ты нашел Дайна. Таран была одновременно довольна и пришла в ярость».
«Вовсе нет», —
сказала Тарн, отставшая от Зиды всего на шаг и крепко державшая Дайна за руку.
«Принцесса-наследник Зиды Даяха предложила организовать спасение раненых из храмовых залов. Я ей помогу».
«Хорошо. Возьми Араву и ее людей», — живо ответил Башаса, подзывая воина.
Затем понизил голос.
«И другое пожелание. Постарайтесь не рисковать. Я не стал бы ставить под угрозу свою жизнь из-за такой причины».
«Я понимаю», — сказала Таран.
Зида решительно зашагала прочь, но Таран сосредоточилась на Кай.
«Я обязана тебе жизнью брата».
«Я не собирался оставлять его здесь», — ответил Кай. Демон все еще не пришел в себя и не мог думать о приличиях.
В луговых равнинах всегда заботились о других, если представлялся шанс. К тому же под землей не бывало таких войн, как у смертных, когда убивают население целых городов. Впрочем, теперь он не принадлежал ни к тем, ни к другим. Казалось, все это не имело для Тарн значения. Она кивнула и собралась уходить. Дайн, стоявший рядом, начал.
«Могу я пойти с...»
«Нет»,
— твердо ответила Тарн. Башаса хлопнул Каи по плечу.
«Ты можешь проверить восточные дворы заложников вместе со своими людьми?»
«Ладно», — Кай привязал сумку к поясу. «Только с какими именно людьми?»
Под своими людьми Башаса имел в виду личную охрану. Салател и Арайк, которых Башаса направил, чтобы они охраняли Каи, пока он лежал без сознания, теперь стали его людьми. Салател знала о расположении летних залов лишь немногим больше, чем Кай, но ей было известно, где находились восточные дворы заложников. Кроме того, у нее была куртка, которую дал Башаса. Кай надел ее поверх своей влажной одежды, чтобы никто не принял его за толкователя и не ударил ножом в спину. Когда они нашли ворота, ведущие в восточные дворы заложников, Кай увидел заклинание, привязанное к камню, призванное предупредить толкователей. Он остановился и поднял руку, сделав знак разведчиков Сарыди, который означал «осторожность», забыв, что эти люди не могли его знать. Но идея оказалась доступной без пояснений, потому что Салател и остальные сразу остановились. Кай осторожно шагнул вперед и снял заклинание с камня, рассчитывая его рассмотреть. Его пальцы ощутили эластичную паутину меняющегося света. Кай отбросил ее в сторону, паутина потускнела, чуть позже потемнела и исчезла. Скорее всего, заклинание адресовали тем, кто сейчас уже мертв, но... Кай не собирался признаваться, что имел только смутное представление о том, что делал. Он так сильно устал, что начал говорить слишком много. Хотя Салател и Арайк видели, как все произошло, они не знали наверняка, что он не толкователь. И он не хотел быть настоящим толкователем, какой бы интригующей ни казалась Зиде эта идея.
«Лучше сохранять осторожность, четвертый принц», — тем не менее сказала Салател. «В этом ужасном месте полно вещей, которых мы не понимаем».
Тут она была совершенно права. Кай проверил присутствие более простых ловушек, а потом повел их внутрь. В первых нескольких дворах они обнаружили лишь смущенных смертных, которые ждали, когда им укажут путь к выходу, или тех, кто был невероятно напуган или потрясен. Им требовалось растолковать, что они могли спокойно уйти. Арайки вывели их наружу и позаботились о том, чтобы они пошли в правильном направлении. В последнем дворе они увидели тела. Первая лежала в коридоре, выходившем во двор, залитая кровью. Рядом валялся разбитый поднос с грязной посудой. Очевидно, обитателей двора застали врасплох, и остальные попытались спрятаться в углах спален или за корзинами в кладовой. Кто-то начал сражаться, используя в качестве оружия все, что попадалось в руки. Арайки разошлись, чтобы отыскать уцелевших, а Кай проверял тела, которые находил, надеясь обнаружить признаки жизни. Но все оказались холодными и успели окоченеть. Вероятно, их убили вскоре после начала беспорядков. Возле высохшего фонтана в центральном дворе Кай присел на корточки у тела пожилого мужчины с седыми волосами и морщинистым лицом. Оно застыло в неподвижности, кровь в ране на груди успела высохнуть.
«Почему убивали именно этих людей, а не тех, кто находился в других дворах?» — спросил Кай, когда воины Арайки вернулись и собрались вокруг него.
Мертвые отличались маленьким ростом. Самый высокий оказался на ладонь ниже Энны. Большинство стройные, с тонкими чертами лица. Вдоль кромки волос у всех шли изящные татуировки ярких цветов, символы или слова языка, которого Кай никогда не видел прежде.
«Другие убежали раньше?» —
предположила одна из женщин-воинов с сильным имперским акцентом.
«И больше было некого убивать?»
Салател посмотрела на нее с сомнением.
«Остальные дворы не обыскивали, и тех, кто там оставался, никто не беспокоил. Когда легионеры приходили, они всех убивали».
Кае пришлось согласиться, что если легионеры врывались во двор, живых там не оставалось.
«Может быть, они начали отсюда, а потом их позвали, чтобы не позволить нам добраться до последнего иерарха?»
Кай покачал головой и встал одновременно с возвращением последних солдат.
«Никого живых?» — спросил он.
«Нет, четвертый принц», — ответила одна из них и с ужасом указала на пустые дверные проемы. «Они такие маленькие. Мы искали всюду, где они могли спрятаться. Но легионеры, видимо, обнаружили всех без исключения».
Кай потер лоб. Он никогда прежде не видел таких смертных. Может быть, легионеры решили их убить из-за уникальности?
«Четвертый принц! Салател!» — заговорил кто-то.
Кай повернулся и увидел, что одна из солдат показывает на арочный дверной проем, который вел во двор. Струя воды сбегала вниз между камнями мостовой. Женщина добавила.
«Она выливается из коридора, ведущего из большого зала».
«Верно». Кай смотрел, как вода находит щели между камнями. «Нам нужно уходить». К тому времени, когда они прошли через лабиринт дворов и отыскали широкий коридор с колоннами, который, как вспомнила Салател, вел к выходу, вода уже поднялась так сильно, что была им по колено. Масляные лампы в коридорах мерцали, отражаясь в ее потоке. Кай так устал, что не ощущал паники. Но испытал огромное облегчение, когда они свернули в более широкий коридор, в конце которого ступени огромной лестницы выходили под открытое небо. Кай шлепал по воде вместе с Салател и остальными, радуясь, что они не утонули. По мере того, как они приближались к лестнице, она все больше напоминала сделанную руками человека пасть. Стены украшали полуколонны, уходившие далеко вверх, гораздо выше, чем вершина Кендессы Сареди. Впереди поднималась группа смертных, последний из которых находился на середине лестницы. Ступени покрывали влажные следы, попадалась потерянная обувь, вуали и брошенные сумки. Когда Кай поставил свою мокрую ногу на первую ступеньку, он сказал. «Мы ведь под землей, верно? А залы находятся...» Он не мог вспомнить слово «каньон» на имперском. «В дыре?»
«Да, четвертый принц», — ответила Салател, остановившись, чтобы отжать воду из длинной туники. «Разве ты не заметил, когда тебя сюда доставили?»
«Я находился в мешке», — проворчал Кай. Тогда ему было так плохо, что он не запомнил, как его отвели под землю. «Я ничего не мог видеть». Они начали подъем, и Кай отметил, что солдаты едва передвигали ноги от усталости. Прошло много часов с момента, когда они в последний раз ели или хотя бы останавливались передохнуть. Кай знал, что был намного выносливее смертных, а он шел из последних сил, у него ужасно болели колени и спина. Таламинос был лишь немного старше Энны, но даже 10 полных смен сезонов много значили для смертного. Однако никто не жаловался, вода поднималась, и у них не осталось времени на отдых. Наконец они преодолели последние ступеньки. Серое небо затягивали тучи, ветер нес запахи недавнего дождя. Их приветствовала зеленая земля. Они поднялись на вымощенную камнем аллею, и Кай увидел здание массивного города-крепости, окруженного высокой земляной стеной. Кай никогда бы не поверил, что сооружение, построенное смертными, может оказаться таким большим, если бы не блуждал многие часы внутри. Он с трудом воспринимал такие масштабы. Кай повернулся и сориентировался, впервые с того момента, как был пленен. Вершина летних залов представляла собой широкое пространство высоких стеклянных крыш, нечто вроде прозрачных горных склонов с квадратными террасами дворов, похожих на каньоны. На ближайшей башне имелись расположенные на различных уровнях и выходившие на разные стороны света огромные балконы в форме раскрытых вееров или шляпок грибов-устриц.
«Они предназначены для судов благословенных бессмертных», — сообразил Кай. У него зачесался затылок. Он понимал, что в любой момент может показаться кто-то из их числа. Станет ли Таран сражаться против соплеменников? И оставят ли они ей выбор, если узнают, что она помогла убить двух иерархов? За поворотом на восток находился выход с другой лестницы, по которой поднималась еще одна цепочка смертных.
Сойдя с лестницы, они вздохнули от облегчения, а потом поспешили в сторону ближайшей тропы, уходящей вниз по внешнему склону. Где-то здесь они с Зидо в первый раз пересекли похожий на каньон коридор, полный спасавшихся бегством людей. Два воина присели на верхнюю ступеньку. Салател проверила остальных, сжимая плечи и похлопывая их по щекам. Каи подошел к краю дорожки и посмотрел вперед. Вдоль склона шло три водостока, самый дальний вел в широкий канал, уходящий на восток. Рядом с каналом расположился небольшой городок с группами низких каменных зданий, чередующихся с деревянными строениями и домами с высокими узкими шпилями, деревьями и садами, аллеями и широкими проездами для фургонов. К нему подошла Салател.
«Четвертый принц, нам нужно идти. Принц-наследник Башаса ждет нас».
Каи просто кивнул. Солдаты вряд ли оценят попытку им помочь, в особенности исходящую от него. Поэтому он просто ждал, когда все поднимутся на ноги. Потом он вдохнул свежий ветер и последовал за Салател, которая повела их по ближайшей лестнице вниз, вдоль склона. Ступени были высечены из белого камня. Идти вниз оказалось легче, склоны вокруг покрывала высокая трава, и падение не стало бы роковым.
«У кого отобрали это место иерархии?» — спросил Кай.
«Я не знаю, четвертый принц», — ответила Салател.
Она полностью сосредоточилась на картине впереди. Перед ними открылся большой полукруглый двор со стенами и бегущими смертными. Именно о нем говорил Башаса.
«Эта земля носит название Сана Саркофа, и неизвестно, кто жил здесь раньше». «Ходят слухи, что ведьмы», — сказала шедшая за ней воительница.
Кай повернулся к ней, но она лишь устало пожала плечами.
«Ну, так говорят про многие места».
«Я не думаю, что ведьмы строили такие сооружения», — сказал Кай. В приграничье он ничего подобного не видел.
«Слуги говорят, что подобные постройки — дело рук иерархов», —
сказала другая смертная солдат. Послышались негромкие возражения.
«Но они так говорили», — настаивала она на своем.
Они продолжали спускаться вниз, и Кай увидел, что в земляной стене пробит высокий арочный проход, через который идет непрерывный поток вьючных животных, в том числе огромных стеноходов, а также все виды колесных повозок. Во дворе царил настоящий хаос, все уходили или пытались уйти. На дальней стороне большого водоема находился причал с баржами и парусными лодками, которые проходили через другую каменную арку, встроенную в земляную стену. И все виды транспорта тут же заполняли люди. Высокая каменная ограда окружала внешнюю сторону двора, но в ней имелись тяжелые железные ворота с опускающейся решеткой, а за воротами виднелся широкий мост. Водяные ворота защищали причалы и вели во внутренний ров, сейчас они стояли распахнутыми. Когда Кай и его люди спустились во двор, Салател остановилась, чтобы сориентироваться. Кай воспользовался возможностью, чтобы опустить вуаль и защитить глаза. Салател привстала на цыпочки, чтобы рассмотреть то, что находилось за толпой. Одна из воинов взяла ее за рукав и махнула рукой.
«Вот он», — с облегчением сказала Салател. «Туда, четвертый принц».
Она нырнула в толпу, и Кай последовал за ней, но они прошли лишь несколько шагов, и у них на пути оказалось слишком много напуганных людей. И оглушительный шум, происходивший, очень напоминал сражение. Кай с трудом подавил желание пробиться к воротам. После всего, что ему пришлось перенести, открытый путь к свободе стал огромным искушением. Но Салател, умело сочетая вежливость и агрессию, пробила им путь сквозь толпу, и вскоре они оказались рядом с Башасой.
«Четвертый принц!» — радостно приветствовал Башаса Кай и притянул его к себе, уверенно положив руку на плечо. «Четвертый принц, ты можешь говорить от лица демонов?»
«Нет», — ответил Кай.
По крайней мере, ему задали простой вопрос. Здесь собрались Теска и Лин, наследные принцы Арайка Хирананы в Рим, а также другие. Их Кай видел возле храмовых залов. Зиде, Тарен и Дайн отсутствовали, и он не смог отыскать их в толпе.
«Итак, четвертый принц не может говорить от лица демонов», сказал Баша со остальным, словно и не ждал другого. «Но об этом мы позаботимся позднее, ведь освобожденные демоны наверняка не станут сражаться за иерархов».
«Что?» Кай ничего не понял. Баша сжал его плечо.
«Да, до сегодняшнего дня плененных демонов забирали со двора и отправляли сражаться в Палмы, пролив Белит. Их каким-то образом принуждали».
Он снова повернулся к смертным.
«Четвертый принц сам находился во дворе вместе с другими плененными демонами, но этого не знал».
Кай покачнулся, не в силах скрыть потрясение, и даже не услышал, как Тескай Лин задал вопрос. Кто-то на него ответил, последовали громкие возражения. Так вот, что делали иерархи с теми, кого уводили со двора плененных демонов. «Против воли», — подумал Кай, чувствуя, как его грудь наливается тяжестью. «Да, наверняка против воли. Демонов мучили так долго, что наступал момент, когда они соглашались сражаться за смертных, которые разорвали их связь с подземным миром, уничтожили смертные семьи и сожгли клановые шатры. Как же тяжело принять эту правду». Из толпы вышла воительница Арайк, и Башаса спросил.
«Тренал, они здесь?»
Когда она кивнула, Башаса обратился к остальным. «Мы должны идти. Я пошлю гонцов из Бинаи-Сарайка. Вы найдете меня там». Другой смертный, со светлой кожей обитатель архипелага, сказал.
«Неужели вы верите, что у нас есть надежда на успех?»
Башаса еще сильнее сжал плечо Кай.
«Я не откажусь от надежды», — неожиданно холодно ответил он.
«Я буду на это рассчитывать», — с улыбкой заполнил паузу Тескай и Лин.
Башаса тут же улыбнулся в ответ.
«Вы всегда можете на меня положиться».
Тескай и Лин склонил голову и отвернулся. Пока остальные что-то обещали Башасе и прощались, Кай заметил Зиде, Тарен, Дайна и группу солдат Арайков, пересекавших двор. Тарен несла что-то, завернутое в гобелен. Останки несчастной сестры Башасы, которой она забрала со двора плененных демонов. Башаса взял Кай за запястье и повел за собой. Кай не возражал. К тому же он не знал, что делать дальше.
«Нам известно, что гонцов отправили в Стиос», — сказал Башаса. «Они все расскажут расквартированным там легионерам и патрулям на дорогах. Мы должны успеть уйти отсюда до их появления».
«Разве они не попытаются нас перехватить?»
Кай старался думать о происходившем в данный момент, а не о том, как демоны в плену могли сражаться за иерархов и что будет с другими пленными демонами, которые отказались следовать за Башасой и Сарн-Нефой. Кай не пришлось далеко заходить в храмовые залы, чтобы выяснить, много ли их там. Наверняка они ушли, как только появилась возможность, раньше большинства смертных.
После отъезда гонцов восстание заложников стало выглядеть незначительным, бросил Башаса через плечо. «Они придут сюда усмирить бунт и казнить зачинщиков, и не будут ожидать...» Он махнул рукой в сторону земляной стены. «Таких масштабов. Если мы скроемся достаточно быстро, они не успеют нас перехватить».
Они миновали фургоны, повозки и лошадей, на которые торопливо грузились припасы, и присоединились к людям, что поспешно уходили через ворота. Вероятно, Башаса прав. Даже если среди тех, кто спасался бегством, были легионеры или слуги аристократов, они заметно отстают от первых гонцов. Кай надеялся, что он не ошибся. Они направились к лодкам, но вдруг Кай понял, что Башаса отклонился от причалов и двигается в сторону стеноходов. Звери в 4 раза превосходили ростом высокого смертного. Лохматый темный мех свисал с грубой, как у ящериц, кожи, скрывая длинные ноги и ступни с когтями. Головы грызунов сужались, превращаясь в длинные хоботы, которые не давали правильного представления о величине раскрытой пасти. У каждого на спине сети из бруя удерживали грузовые контейнеры, похожие на гигантские сидельные сумки. Сверху находились широкие полузакрытые паланкины, оборудованные защищавшими их от ветра навесами и шторами. Башаса направился к одному из них. Кай узнал арайков, стоявших вокруг зверя. Он видел их во дворах заложников. Это были люди Башасы, которых должен был сопровождать Дайн. Они готовились сесть на стенохода. Кай замер. Башаса остановился и удивленно повернулся к нему.
«Что такое? Четвертый принц?»
«Я не стану подходить к этому существу», — твердо заявил он.
Салател и остальные смущенно остановились рядом, а Башаса махнул в сторону зверя.
«Я изучил карты и не нашел способа быстрее. Мы должны добраться до места, и чем раньше, тем лучше».
Арайки и остальные стали грузиться на стеноходов. Некоторые взбирались по сетям, другие использовали спиральные деревянные лесенки, которые позволяли подняться в паланкин. Имелись и небольшие отделения с сиденьями, свисающими вдоль боков зверей. На них расположились солдаты.
«Неужели все ваши смертные спятили?» — осведомился Кай.
Башаса отпустил плечо Кая и положил руки на бедра.
«В чем смысл твоих возражений?»
«Стеноходы едят людей!» У него в груди возникли отвратительные ощущения только из-за того, что он стоял так близко от зверя.
Воздух во дворе внезапно стал жарким и разряженным, словно Кай опять оказался в мешке.
«Они едят траву и овощи», — возразил Башаса.
«Они едва не сожрали меня на границе с Эрати».
Среди немногих способов уничтожить демона почетное место занимало пережевывание огромными зубами и попадание в гигантский желудок.
«Но тогда шла война», — попытался убедить его Башаса. «Наверное, ты его спровоцировал».
Зиде, Тарен, Дайн и Арайк садились на другого стенохода вместе с группой смертных. Многие имели ранения, а некоторых и вовсе пришлось поднимать на руках. Последние солдаты взбирались по сетям.
«Кай, просто сядь на эту проклятую штуку!» — прокричала ему сверху Зиде.
«Нет!»
— крикнул он в ответ. Башаса в смятении наморщил лоб.
«Демонам не страшны звери, независимо от их размеров. Чего ты опасаешься, Кай?»
— он приподнял брови.
«Тебя именно так сюда привезли?»
Кай не помнил, вплоть до настоящего момента. Очень многое из того, что случилось между моментом, когда он стал заложником, и двором плененных демонов, оставалось в памяти смутным и невнятным пятном. Он едва не прокусил губу, чтобы сдержаться. Если бы Башаса знал, он бы прекратил задавать вопросы.
«Я не знаю», — наконец выдохнул Кай. «Но вонь!»
Башаса шагнул к нему, Кай отступил назад, и тот поднял руки.
«Кай, ты не можешь остаться. Тебя убьют. Либо тот, кто узнает тебя и запаникует, либо спасшиеся легионеры, которые сейчас прячутся, а потом захотят отомстить».
Кай потряс головой. Он понимал, что ведет себя неразумно, но не мог взять себя в руки.
«Я не останусь здесь, просто не стану ехать на этом верхом. Лучше пойду пешком».
Башаса приблизился еще на шаг и каким-то образом заглянул Кае в глаза, словно ему совсем не мешала вуаль.
«Мне потребуется твоя помощь в Бинаи-Сарайке, Кай», — понизив голос, сказал Башаса. «Каждый из нас убил иерарха. Мы оба каким-то чудом выжили и теперь способны говорить об этом. Мы можем сделать гораздо больше, чем мне казалось возможным».
Кай знал, какой силой убеждения обладал Башаса, и сейчас, когда тот направил на него все свое обаяние, ему пришлось тяжело. Казалось, его околдовывала ведьма. Может быть, в роду у Башасы они были? Конечно, Кай имел иммунитет к колдовству, но слова Башасы произвели на него впечатление. Кай оглядел быстро пустевший двор. Некоторые смертные сбежали, с трудом сдерживая панику, но многие другие уходили организованными группами. Еще несколько стеноходов уже ушли в сторону моста. За ними в сторону распахнутых ворот двигалась вереница открытых и крытых фургонов. Далее следовали отставшие смертные на маленьких повозках или верхом. Другие принцы-наследники Арайки забирались на третьего стенохода. Люди Теска и Лина уже погрузились на баржу, которая повела за собой целую флотилию лодок через водные ворота в канал. Они не спасались, а действовали в соответствии с планом. Кай вспомнил, как такое бывает. Хотел ли он снова стать разумным? Башаса снова взял Кай за руку, как будто прочитал его мысли. Этот смертный не боялся к нему прикасаться. Кай казалось избыточной его нарочитая смелость, но не исключено, что Башаса так показывал, что доверяет ему.
«Если ты не можешь выдержать поездку, — сказал Башаса, — попробуй идти с кем-то другим. Думаю, Эналины с радостью тебя возьмут. Ты хочешь отправиться в какое-то определенное место, Кай?»
«Нет. Просто горящие шрамы на открытой равнине. Место, где все, кто мог обрадоваться ему, мертвы». Кай сделал глубокий вдох и почувствовал, что узел паники у него в груди распался.
«Нет, мне больше некуда идти».
Кай последовал за Башасой вверх по боку зверя. Они поднялись по узкой лесенке, а Салател и остальные уже ждали наверху, стоя рядом с чудовищно огромной когтистой ногой существа. Башаса махнул им рукой, и большинство заняли места в маленьких отделениях, свисавших с боков зверя, а Салател взобралась на самый верх. Кай не знал, нужно ли ему следовать за остальными. Отвратительная вонь наполнила его легкие. Пришлось остановиться и откашляться. Башаса подождал, с тревогой глядя на Кай, пока тот не возобновил подъем. Маленькая половинка двери вела вкрытый паланкин наверху. Кай протиснулся внутрь вслед за Башасой и прижался к перилам. Длинное помещение до самой задней стены заполнили смертные. Они сидели вплотную друг к другу на обитых чем-то мягким скамейках, кто-то устроился на полу. Здесь собрались арайки, слуги и люди, в большинстве своем одетые в парчу, как Башаса. Все выглядели растрепанными, некоторые имели ранения. Попав во дворец из самых разных краев, беженцы воспользовались шансом попасть в Бенаис-Арайк, потому что им некуда было идти, как Кай. Рядом со взрослыми он заметил совсем маленьких детей. Задняя часть паланкина превратилась в миниатюрный лазарет, где смертные ухаживали за ранеными, делали им перевязки и поили водой. Салател проскользнула мимо Кай и присоединилась к двум воительницам, стоявшим рядом с Башасой. Кай устроился между опорами и канатами, к которым крепился навес.
«Башаса, что это?» — спросила одна из арайков, одетая в широкие штаны и длинную тунику под сине-золотой парчевой курткой. «Ты взял в плен толкователя?»
Она имела весьма шокированный вид. Задавший вопрос выглядела ровесницей Башасы. Ее вьющиеся темные волосы украшали усыпанные самоцветами булавки. Она сидела на передней скамье, а рядом с ней стоял молодой мужчина-арайк. Пока Кай шел наверх, вуаль опустилась и закрыла его лицо, и он не стал ее поднимать. Да, он согласился сотрудничать с Башасой, но понятия не имел, следовало ли ему скрываться. На самом деле ему было все равно. Он чувствовал, что все еще находится в поднимавшейся воде в летних залах, постепенно погружаясь на дно. Башаса наклонился вперед над верхней частью паланкина и вел громкий разговор с тем, кто управлял зверем. Кай успел увидеть маленькую кабину, расположенную сразу за головой животного. Вероятно, именно там находились возницы. Что ж, так зверь не мог пошевелить головой и их сожрать. Башас повернулся, чтобы ответить женщине. «Нет, конечно, нет», — он махнул рукой в сторону Кай. «Это Каистерон, четвертый принц подземного мира. Четвертый принц, моя кузина Лашар, ее сын Дасара». Кай снял вуаль и засунул ее за пояс. Теперь уже не имело смысла ее носить. Блашар отшатнулась, а Дасара бросил на него мрачный взгляд. Некоторые испуганно вскрикнули, но большинство смертных просто смотрели или продолжали вести свои разговоры. Кай не знал их, но ему показалось, что они, вероятно, видели, как он сражался в храмовых залах.
«Башаса, ты спятил?» — резко спросил Лашар.
«Кузина, мы оба знаем ответ на твой вопрос». Башаса снова наклонился вперед и закричал.
«Скажите, чтобы он сел на того, где Арава! Да, на этого! И поспешите, мы выступаем!»
Мир качнулся, и Кай ухватился за канаты.
«Землетрясение!» — подумал он.
Ужасающее явление в горах на Дальнем Востоке луговых равнин, когда земля содрогалась и изменялась. Совсем не так, как в гладких переходах подземного царства. Через секунду он понял, что стеноход сделал шаг и теперь поворачивался в сторону открытых ворот к дороге, которая вела на мост. Все будет хуже, чем он представлял, а ведь ему и раньше казалось, что путь окажется ужасным. Еще один неожиданный шаг, и Салател с другой воительницей схватились за тунику Башасы, чтобы не выпасть. Кай еще сильнее вцепился в канаты. Оставалось только радоваться, что закричал не он один. Лашар встала, она раскачивалась, словно привыкая к движению.
«Башаса, с кем ты заключил союз?» — угрюмо спросила она.
«Должен признать, что с очень многими людьми». Башаса выпрямился и оглянулся назад. Он энергично замахал кому-то рукой, и ближайшей к нему воительнице пришлось пригнуться, защищая голову. Кай краем глаза увидел золотую вспышку, но это всего лишь Зида опустилась на нос паланкина вместе с ветром, который всколыхнул одежду и волосы. Она наклонилась под навес и сказала:
«Ваша говорит, что на случай, если мы разделимся, нам следует разбить лагерь на другом берегу реки. Но она хочет знать, где именно и на какой реке».
Она нахмурилась и посмотрела на Кай.
«Ты в порядке? Выглядишь так, словно тебя сейчас вывернет наизнанку».
Они миновали ворота и теперь двигались по мосту. Здесь поверхность оказалась поровнее, но вонь не прекращалась, и по спине Кая пробежала дрожь. Он крепче сжал канаты.
«Я в полном порядке», — ответил он.
Башаса обратился к кузине Лашар.
«Поговорим об этом позднее, наедине», — он шагнул к Зиде, доставая из туники карту.
На дальнем берегу заросшего деревьями канала виднелся город. Низкие каменные здания и деревянные шпили, разноцветные навесы на широких улицах. Ветер приносил дым, запахи нагретого металла и благовония. По улицам ходили люди, и Кай подумал, что они могли сюда прийти вместе с иерархами. Или, если они также были пленниками, их держали здесь, чтобы они снабжали всем необходимым летние залы. Или эта земля принадлежала им еще до прихода иерархов. А если им пришлось бежать до того, как пришли другие легионы? Было ли куда? И мог ли хоть кто-то спастись бегством? К тому моменту, когда Башаса и Зида решили вопрос о месте встречи, их стеноход добрался до конца моста и повернул прочь от города по дороге, которая вела через болотистые пустоши и террасные поля. Зида шагнула в воздух и полетела к своему зверю. Башаса наклонился к Кай.
«Мы миновали узкое место», — он понизил голос. «Даже если легионеры появятся, они уже не смогут помешать нам бежать».
Кай почувствовал облегчение, хоть и не понимал, о каком месте говорил Башаса, и не знал подробностей его нового плана. Тот стиснул его плечо. «Тебе нужно отдохнуть», — сказал Башаса. «Сегодня произошло множество неожиданных событий». Его губы дрогнули. «Я знаю, что это сильное преуменьшение». Кай наполовину фыркнул, наполовину рассмеялся. Получилось забавно, он так устал, что мог в любой момент потерять сознание.
«Пожалуй, я присяду», — сказал он.
На полу, между маленькой дверцей и бухтами канатов, оказалось как раз достаточно места. Он устроился там и позволил себе расслабиться, а стеноход все шел вперед, раскачиваясь точно корабль в бурю.